Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
И вот какую тему я предлагаю обсудить. Российское правительство хочет к 2030 году в 55 раз нарастить аудиторию и экспорт облачного гейминга. В прошлом году объем такого экспорта составил почти 3 миллиона долларов, а через 10 лет он должен дойти до 160 миллионов долларов. Поддерживать отечественные сервисы будут грантами и субсидиями в рамках проекта «Новые коммуникационные интернет-технологии».
Да, ну и, наверное, первый вопрос, который возникает у большинства, что такое облачный гейминг и зачем он нужен?
Да.
А на самом деле эти сервисы позволяют играть в видеоигры на компьютерах с как бы слабым железом и на смартфонах за счет того, что вся вычислительная нагрузка перераспределяется на так называемые центры обработки данных. И, ну, то есть удаленный сервер. И в России как раз на фоне локдауна аудитория вот этого облачного гейминга росла, и только с февраля по март прошлого года она скакнула с 60 тысяч до 130 тысяч человек. При этом представители индустрии говорят о том, что у них чуть ли не на 100% каждый год растет аудитория.
Они ту самую проблему, которая, наверное, со времени появления компьютеров была, когда ребенок или даже не ребенок хочет играть в игры, ему нужен компьютер. Ну вот я, в частности, на примере детей, да, и когда родители приходят в магазин и спрашивают продавца: а нам, пожалуйста, игровой компьютер и игровой ноутбук. И с ужасом узнают, что игровые компьютеры, они стоят больше всего, да,
то есть
если сейчас придешь в магазин, ну сколько, игровой ноутбук будет, ну где-то в пределах 100 тысяч, например, да,
при том, ну, что... Ну, я даже, наверное, начинаю со 100 тысяч.
Да,
ну, ладно,
от,
это, в общем, от 100 кому-то повезет,
тысяч, да. А причем, ну, нормальный рабочий ноутбук, ну, можно там тысяч за 35 взять. Вот, поэтому, ну, естественно, если они решили эту глобальную проблему, теперь можно с любого ноутбука, да, играть в любые игры, то, конечно, у них аудитория будет расти.
Ну, пока еще не в любые, но в такие занятные, которые завлекают очень много людей и действительно очень популярные. Ну и вот, собственно, как раз исходя из этого, из-за того, что правительство заметило, что формируется или уже даже сформировано, по крайней мере, на начальной стадии, некое новое направление, вот и собираются его как раз поддержать и поставить некие показатели, в том числе и показатели экспорта. Но при формировании как бы государственной поддержки учитывалось, собственно, рост. По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, гейминг растет почти на 6% в год, и пандемия и массовый переход на удаленку только способствовали этому росту. Потом развертывание сетей 5G позволяет в будущем минимизировать задержки при передаче информации, что просто критически важно для этой сферы, потому что, ну, никто не любит играть, когда у него все виснет. Вот. Поэтому решено было поддержать сферу, в том числе грантами и субсидиями, но для того, чтобы все это развивалось хорошо, действительно нужны просто какие-то колоссальные вливания, потому что нужно инфраструктуру делать, она дорогая, даже очень дорогая, и нужно, конечно же, расширять аудиторию, и аудитория не будет расширяться только за счет развития всех этих центров обработки данных, потому что, в конце концов, нужны классные игры, которые будут генерировать вокруг себя аудиторию.
А вот давай эту ситуацию обсудим с экспертом Международного научно-методического центра Высшей школы экономики Кириллом Косолаповым. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте, Кирилл Владимирович. А вот объясните нам, пожалуйста, вот эти центры обработки данных, тот самый облачный гейминг, насколько он действительно в России сейчас популярен и насколько это, правда, прибыльное дело?
Ну, смотрите, если мы говорим про популярность, то, конечно, этот сектор рынка растет намного быстрее, чем просто гейминг, про который вы сказали, 5 или 6%. То есть это с низкого старта экспоненциальный рост. И все крупнейшие компании, и Microsoft, и Google, и Nvidia сейчас запускают данные сервисы, потому что сейчас формируется именно большой глобальный рынок. Если говорить с точки зрения прибыльности, этот рынок прибыльный в дальней перспективе, потому что сейчас требуется, как вы правильно сказали, огромные инвестиции в инфраструктуру, требуется уникальный контент, то есть игры либо договоренности с правообладателями, и требуется маркетинговая поддержка, то есть популяризация этих направлений. То есть в ближайшие годы, скорее всего, это направление бизнеса будет убыточным. Но на дальнюю перспективу, на 5-10 лет вперед, возможно, в этих отраслях появится новый Google, Apple или Facebook.
Кирилл Владимирович, я правильно понимаю, что вот эта недавняя новость о том, что было где-то предложение преподавать киберспорт или вводить киберспорт в университетах, оно, в общем, вот это отзвук вот этой истории?
Я думаю, что это несколько разные направления, потому что облачный гейминг, он предназначен для того, чтобы демократизировать процесс игры сложных игр на простых устройствах. Действительно, когда вам не хочется тратить 300 тысяч рублей на профессиональный компьютер, но вы хотите поиграть в последнюю игру, для которой требуется хорошая графика, вы арендуете этот компьютер где-то в центре обработки данных. И, соответственно, софт, который позволяет вам в нее играть, и покупайте саму игру. Если мы говорим про киберспорт, то это, наверное, направление, как и любого спорта. Очень многие люди любят играть в игры, соответственно, среди них есть профессионалы, а когда есть профессионалы, появляются уже регламент, соревнования.
Нет, я к тому, что это формирование среды.
Если мы говорим про формирование среды, да, я думаю, это может быть связано.
Вот, Кирилл Владимирович, вот я еще в продолжении этого вопроса хочу уточнить. Ну, понятно, почему этим занимаются такие гиганты, как Google, Apple, ну, потому что они не хотят остаться на обочине, они хотят получать прибыль не только сегодня, но и завтра, и в следующем месяце. Но почему этим занимается российское правительство? То есть у нас...
Нет, этим занимаются еще и российские Google и прочие, ну, и вот, Microsoft,
вот,
и
да.
Mail.ru Group,
мне вот это непонятно. Это вот у нас такая программа по увеличению числа геймеров в стране, по развитию игр. Вот почему именно от правительства это все идет?
Когда появляется новый рынок, новый высокотехнологичный рынок, то его логично защищать от международных конкурентов. Потому что, ну, представьте, вы соревнуетесь по боксу. Если вы сразу выйдете на соревнования против чемпиона мира, вы, скорее всего, сразу проиграете в первом же раунде. Если вам дадут время и ресурсы потренироваться, вполне возможно, выйдя на этот матч через 10 лет, вы сможете стать самим чемпионами мира. И эти меры направлены на то, чтобы поддержать зарождающуюся отрасль, чтобы у нас эти сектора были развиты и развивали экономику.
А если говорить об экспорте, Кирилл Вадимович, что здесь? Есть ли здесь какие-то перспективы?
Я просто добавлю, вот я увидел, что конкуренция на этом рынке, она уже достигает таких масштабов, что Google, например, работает себе в убыток, да, Facebook развивает собственное игровое направление и покупает стартапы и так далее. То есть конкуренция там уже чрезвычайно жесткая. Есть ли у нас действительно какие-то шансы на международной арене?
Ну, у нас же получились антивирусное программное обеспечение и обеспечение по распознаванию документов и словарей, такие как ABI, либо мессенджер. Телеграм тоже имеет российские корни. Шанс есть, но нужно стараться. Действительно, большой рынок всегда подразумевает большую конкуренцию.
Угу. А я, насколько понимаю, еще вот правительство думает об экспорте технологий сервисов, вернее, облачного гейминга. А как вам это видится? Как это возможно? То есть это где-то строительство приграничных центров обработки данных или что?
Ну, тут зависит от реализации. Ну, либо можно действительно расположить центр обработки данных где-то на границе. Ну, почему на границе? Потому что задержка сигнала имеет значение. Либо это должны быть центры обработки данных в других странах, но, допустим, принадлежащие российским компаниям. И потому что бизнес-модель данного сервиса заключается именно в аренде вычислительных мощностей. То есть вы один раз строите ЦОД, и за счет того, что вы долго его арендуете, вы покрываете свои расходы и зарабатываете на этом деньги. Если у вас будет дешевле электричество, дешевле ЦОД и лучше качество сервиса, то, по крайней мере, либо на приграничных территориях, либо если вы будете располагать центры обработки данных на территориях других стран, но при этом они вам будут принадлежать, да, таким образом можно осуществить экспорт. Ну и экспорт в любом случае, тут имеет место эффект масштаба, если вы будете делать только для российского рынка. Российский рынок очень маленький. Вы рано или поздно проиграете Google. Надо соревноваться на международном рынке, поэтому абсолютно правильно, что надо сразу пытаться захватить какую-то долю от глобального рынка, потому что там больше пользователей и, соответственно, денег.
Кирилл Вадимович, ну, допустим, мы создали, да, центр облачного гейминга, а он может быть использован только для того, чтобы играть в игрушки, или еще для чего-то полезного его можно использовать и извлечь, например, там, не только пользу, но и прибыль из этого?
Ну, если это центр именно гейминга, то, разумеется, он все-таки предназначен для того, чтобы играть в игры. Но когда вы строите такой центр обработки данных, вы развиваете инфраструктуру вокруг. То есть на основе него, рядом, если вы поставите сервера, вы сможете сделать графику для фильмов. Либо вы сможете обучать глубокие нейронные сети. То есть таким образом вы именно развиваете инфраструктуру и экспертизу тех людей, которые этим занимаются, которые уже смогут монетизировать это в смежных отраслях.
Угу. А вот те показатели, о которых говорит правительство к 2030 году, на ваш взгляд, это реально или все-таки весьма, весьма амбициозно?
Ну, на самом деле, если мы посмотрим эти цифры относительно глобального рынка, они не выглядят сильно амбициозными. Другой вопрос, что успешных историй именно по экспорту технологии отечественного производства, их не очень много. То есть, если эту историю получится реализовать, то эти цифры выглядят реалистично, но этого нужно, чтобы получилось.
А финансирование, как я понимаю, все равно нужно будет привлекать бизнесменов, инвесторов. Они деньги должны будут вкладывать. Вообще,
как... Я, насколько понимаю, не проявляют интерес.
Вот я хочу узнать, проявляют ли они интерес и проявляют ли они его в достаточном количестве, чтобы реализовать вот те самые цели. Готовы ли они вкладываться? Потому что, ну, вы сами сказали в самом начале беседы, что эта история долгоиграющая и что быстрой прибыли в этой сфере ожидать не следует. Вот в связи с этим мой вопрос.
Есть такие инвесторы, как Mail.ru Group или Сбербанк, у которых есть и достаточные финансовые ресурсы, и которые стараются строить экосистему, выходить в новые ниши. Ну, и мы видим, что, ну, действительно у них есть активность в данном направлении. Разумеется, они должны видеть хотя бы в обозримом будущем, что эти проекты окупятся. Плюс, насколько мне известно, планируется поддержка маленьких компаний, стартапов и со стороны государства, в том числе, где государство возьмет на себя риски, связанные именно со стартом технологических проектов в этой сфере.
У нас тут слушатели спрашивают, Кирилл Вадимович, а вы сами вложились бы? Ну, если бы обладали возможностями...
Ну, надо смотреть финмодель. Если поверю в основателей, почему бы нет?
Угу. Ну, нет, здесь, наверное, имелось в виду, достаточно ли это перспективно, вот, и как это, может, это будущая, смотрите, золотая жила какая-то.
Тут, если вы вкладываетесь в такое направление, у вас ограниченные потери, ну, то столько, сколько вы вложитесь, но практически неограниченный выигрыш, потому что может получиться компания с капитализацией в десятки миллиардов долларов, то есть у вас ваши инвестиции могут в тысячу раз возрасти, если получится, но может не получиться. Поэтому я бы, на самом деле, если это не все мои деньги, часть, возможно, вложу.
Но особенно учитывая то, что к 2030 году в 55 раз может возрасти аудитория, действительно можно получить, я думаю, большую прибыль. Кирилл Вадимович, спасибо большое. Эксперт Международного научно-методического центра Высшей школы экономики Кирилл Косолапов был у нас в эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и, собственно, мы, конечно, затронули вопрос контента, да, то бишь развивать инфраструктуру для сервисов облачного гейминга — это прекрасно, это замечательно и это надо, но для того, чтобы у этих сервисов была аудитория, нужен подходящий контент, то бишь сами игры, в которые люди будут играть. И здесь возникает вопрос, есть ли у нас сейчас как это, российские, отечественные примеры игр, которые, не знаю, владеют умами компьютерами миллионов, и можно ли это повторить и размножить при помощи государственного финансирования?
А вот давай этот вопрос адресуем игровому журналисту Олегу Камалову. Олег, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Здравствуйте. Вот, Олег, можете нам рассказать, вот какие сейчас игры, которые считаются, да, как бы используются благодаря сервису облачного гейминга и которые у всех на слуху? Ну или примерно?
Ну, в целом, через облачный гейминг обычно запускают игры, которые, скажем так, очень требовательны к компьютеру. То есть, если у пользователя достаточно слабый компьютер, но он хочет поиграть, например, в Ведьмака или, например, в Киберпанк 2077 или во что-то такое, во что-то требовательное, давайте так скажем, то для него хорошей альтернативой становится облачный гейминг. И через мультиплеерные тайтлы тоже очень много кто играет через облако. Даже в World of Tanks некоторые люди тоже играют.
Mm-hmm. Олег, а у меня вопрос. Вот мы говорим о технологии облачного гейминга. А настолько ли она хороша? Потому что, ну, насколько я понимаю, там любая задержка там, в миллисекунды может оказаться критичной. Вот сейчас развитие технологий облачного гейминга, они действительно позволяют решать все задачи? Или есть какие-то проблемы, как вам кажется?
Ну, здесь больше зависит не от облачного гейминга, больше зависит от скорости интернета. Она должна быть высокая, она должна быть стабильной, чтобы, грубо говоря, поток, который доходит до пользователя от удаленной машины, чтобы он был стабильным. Это не критично, если мы говорим про какие-то одиночные игры, но будет, ну, точно будет создавать неудобства, если мы говорим про мультиплеерные какие-то тайтлы, типа Call of Duty, Counter-Strike, там, Dota 2 и так далее. Вот тогда могут быть проблемы. И облачный гейминг в развитых странах, он уже есть, он уже хорошо работает, много кто им пользуется. Но вот если мы говорим конкретно про российский рынок, тут, конечно, с этим могут быть проблемы. И дело даже не в сервисах или в их развитости, а дело в скорости интернета. Не во всех, как вы знаете, регионах есть хороший интернет.
Вот здесь, да, кстати, вопрос. Если вдруг вы владеете этой информацией, как у нас здесь ситуация обстоит? То есть это, как обычно, Москва-Санкт-Петербург, а все остальные как, только мечтают о таких скоростях, или наоборот?
Я вот здесь честно не могу сказать, но я думаю, здесь вполне логично, что чем ближе как бы к Москве, тем с этим получше, а чем дальше, тем с этим все похуже.
Хорошо, Олег, тогда давайте непосредственно к играм. А вот какие у нас есть такие, не знаю, брендовые, российские, можно сказать, отечественные компьютерные игры, которые знают не только внутри России, но и где-то за рубежом?
Вот это выстрел. Он за рубежом точно хорошо знает серию «Сталкер». Очень хорошо знакома западным геймерам с серией игр «Метро». Это все шутеры про постапокалипсис в России. У нас в России любят тему постапокалипсиса почему-то. Вот. И та же самая World of Tanks, например, несмотря на то, что она находится в топе чартов российских, она очень мало известна на Западе. Вот, тоже по вполне очевидным причинам. И что же еще такого? King's Bounty очень любят на Западе. Это серия пошаговых стратегий, похожая на героев. Вот, ее тоже любят на Западе. И еще могу сказать, что... Ну, сейчас, допустим, готовится к выходу игра Atomic Heart. Она достаточно известна даже, может быть, не среди российских игроков, а именно среди западных, потому что они... Ее создатели очень хорошо выступили на крупной игровой выставке, которая прошла в начале лета. Вот. И эта игра, скажем так, сорвала хайп, и много кто сейчас ее ждет.
Слушайте, а если говорить про вот эти вот массовые многопользовательские онлайн-игры?
В России не делается многопользовательских игр как таковых. Россия больше выступает как издателем. То есть вы знаете прекрасно, что есть крупные компании, как IG Entertainment, Mail.ru Games. Они... занимаются тем, что они берут, грубо говоря, лицензию на какую-то игру онлайновую, допустим, азиатскую, и локализуют ее, соответственно, на русский язык и запускают на русских серверах. И в итоге получается так, что как бы, мы играем в ММО в России здесь, да, она вроде бы как бы на русском, там все на русском, клиент тоже русский, но она не русская как таковая, она азиатская. То есть мы здесь больше выступаем как издатели каких-то игр или западных.
Короче, грубо говоря, покупаем франшизу, потом ее здесь запускаем.
Типа того, да.
Слушайте, а вот вы тогда объясните мне, как игровой журналист. У нас в России геймеры увлеченные, их, ну, я не буду говорить, там, много или мало, я не знаю. А в киберспорте, насколько я понимаю, российские команды тоже очень широко представлены и считаются весьма, как это, способными ребятами. А почему игр-то отечественных, вот, раз-два я обчелся? Вот вы себе как на этот вопрос отвечаете?
Ну, это немного странное сравнение, потому что вот мы говорим про киберспорт, например, и киберспорт — это тот же самый спорт, а в спорте всегда добиваются успехов люди, которые растут в каких-то там неблагоприятных условиях, или, допустим, у них там мало достаток и так далее. То есть люди, у которых есть мотивация хорошо играть, чтобы хорошо при этом зарабатывать, хорошо выступать. Вот это киберспорт. А в плане геймдева я не знаю, честно, почему так получилось. Нет, вернее, я знаю, у меня есть несколько гипотез. Одна из них — это то, что у нас это не было развито, скажем так, испокон веков. То есть как появилась игровая индустрия, она же недавно совершенно существует. Она всего лет, ну, грубо говоря, лет 40, наверное, полных есть нашей индустрии. И она зародилась именно вот на Западе, на в Азии и так далее. То есть именно там вот начали первыми, поняли, что компьютеры можно использовать еще и как для развлечения. А Россия в этом плане всегда была немного догоняющей. И у нас, ну, у нас мало разработчиков, у нас нет квалифицированного образования для того, чтобы для людей, которые хотят делать игры. У нас большее количество разработчиков — это самоучки, которые просто пробуют самостоятельно что-то делать, потом объединяются с командой и так далее.
Олег,
плюс у нас...
Да, а вот смотрите, как я понимаю, с развитием вот этого облачного гейминга игры станут более доступными, да, то есть мне не придется покупать дорогущий ноутбук там или дорогущий компьютер, чтобы сесть и поиграть в то, что мне нравится. Означает ли это, на ваш взгляд, что аудитория геймеров в России расширится, и, возможно, тогда и популярность возрастет? Может быть, в киберспорте будет больше порог входа, как говорится? Вот скажется ли это на популярности вообще игр?
Это скажется, конечно, на популярности, но тут скорее дело в том, что и геймеров, как таковых в России, их много, но при этом все играют, как бы, ну, как получается. Кто-то играет в бесплатные игры, которые не требуются к железу, кто-то, да, пробует эксперименты с облачным геймингом и так далее. То есть глобально каких-то изменений после этого, скорее всего, не произойдет, потому что если человек хочет играть и хочет, там, грубо говоря, быть игроком, ему не нужно для этого ждать какую-то технологию, он может заниматься этим уже сейчас, потому что доступных решений, в принципе, как таковых, хватает. Это скорее на очень такую долгосрочную перспективу, что да, возможно, в будущем лет через 10 мы не будем думать о том, как купить себе видеокарту по стене, мы будем думать, как интернет получше протянуть домой, чтобы можно было спокойно в облаке играть во все что угодно и не париться из-за задержек и так далее. Возможно, такое произойдет, но пока что я не могу сказать точно, когда это будет и как это повлияет на аудиторию.
А вообще, этот облачный гейминг, насколько дорогое это удовольствие? То есть, как я понимаю, чтобы играть по сети, нужно заплатить энное количество денег.
Ну, стандартные траты включают в себя оплату интернета как такового. То есть, если вы хотите интернет помощнее, понятное дело, денег придется за него заплатить побольше. И еще нужно купить подписку на этот облачный сервис. Они распространяются по подпискам, они недорогие, они стоят примерно по 200-300 рублей в месяц. То есть, как люди платят за Netflix, можно также платить за облачный сервис. То есть это доступное решение, просто оно пока что еще не... Ну, скажем так, мы конкретно пока до этого еще не дошли, чтобы это стало массовым. Mm-hmm. Вот так.
Ну и при этом стоимость самой игры, насколько я понимаю.
Это зависит от сервиса, которым вы пользуетесь, потому что чаще всего такие сервисы, они уже идут со своей библиотекой лицензированных игр, и когда вы пользуетесь каким-то сервисом, вы рассчитываете в основном на его библиотеку.
Угу. Ну вот, кстати, интересное сравнение с Netflix. Рано или поздно действительно, может быть, появится какой-то такой сервис облачного гейминга, который начнет и инвестировать и в производство контента, в том числе, а не просто в его генерацию.
Ну и плюс.
Ну, у Netflix есть игровой аналог, он называется Xbox Game Pass, он доступен только на компьютерах и на консолях от Microsoft. Это библиотека, в которой очень много разных игр. Ну, там, она насчитывает больше 100 наименований, она все время, каждую неделю меняется. И вот это примерно похоже на Netflix для игр, да. То есть ты оплачиваешь подписку, она стоит там... Самая премиальная версия стоит 10 000 рублей в год, но при этом ты получаешь ну, огромное количество игр, они все время меняются, Microsoft активно инвестирует в то, чтобы некоторые разработчики создавали игры только под Game Pass, например, или она покупает себе какие-то студии, чтобы они делали игры только для Game Pass. То есть в это активно идут инвестиции. И как это связано с облачным геймингом? У Microsoft есть свой облачный гейминг, называется xCloud, он пока недоступен, к сожалению, в России, но он уже действует во многих странах США и вроде бы даже в Европе, но тут давайте врать не буду, не знаю. Но вот если ты, грубо говоря, покупаешь себе премиальную версию подписки Xbox Game Pass, ты можешь эти же игры из его библиотеки запускать через облачный сервис.
Слушайте, получается, лет через 5 можно консоли выкидывать?
Лет через 5, я думаю, вообще не будет. Ну, давайте так. Лет через 10, я не думаю, что консоли когда-то умрут или что компьютеры умрут. Я думаю, что просто у людей появится больше выбора и больше возможностей.
Игровой журналист Олег Камалов был у нас в эфире. Олег, большое спасибо,
спасибо за большое.
Ваши ответы. Ну что, будем ждать. В 55 раз обещают.
Зачем ждать?
Нарастить аудиторию.
Игорь, ну, надо играть, если есть свободное время.
А с этим как раз большие-большие проблемы. Ну, у кого-то оно есть, кто-то играет.
Всегда можно найти время, было бы желание. Тем более на игрухе.
Дай бог. Кирилл Бакеев, Игорь Ивановский. Спасибо.